Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья, это я, Лена Ленина, и несмотря на отсутствие визибилите, вы не можете увидеть, что у меня на голове нет высокой и красивой башни из волос, поверьте мне на голос, на слово. Я продолжаю встречаться с самыми успешными предпринимателями страны, с миллионерами и миллиардерами, и хочу представить вашему вниманию молодого, красивого миллионера, владельца фабрики Genius Park, фабрики мебельной, Сергея Жилина. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Лена. Очень рад быть в гостях у вас.
Спасибо большое. Как получилось так, что вы начали заниматься мебелью? С чего-то же это началось?
Началось это достаточно давно. Это началось 9 лет назад. Кстати, 1 июля наша компания будет отмечать уже 9-летний как раз юбилей. А началось это достаточно прозаично. Я, будучи тогда еще совсем молодым парнем, и, наверное, имея на тот момент уже какую-то предпринимательскую жилку, видел, что моя мама занимается и работает в другой компании, делая мягкую мебель. Я был у нее неоднократно на работе, видел, как это здорово, и мне захотелось самому создавать, реализовывать свои идеи в мягкой мебели, скажем так, с ее помощью. И с того момента все это завязалось.
Слушайте, какая интересная форма эдипового комплекса любви к маме. Вот у кого как любовь к маме проявляется? А вот у Сергея Жилина, подарите ей завод мебели, фабрику мебельную, чтобы маме было удобнее и комфортнее работаться в красивых условиях. И как мама продолжает работать?
Ой, мама – это один из китов, на которых до сих пор держится предприятие, и я даже не вижу ей никакой замены.
А если считать, что земля круглая, то мама – пуп этой земли.
Да, абсолютно верно.
Сергей, скажите, пожалуйста, как сегодня чувствует себя ваша мебельная отрасль? Чувствуется ли кризис? Насколько вы потеряли, если потеряли? На самом дне вы оказались или еще можно есть куда падать? Или уже закончился кризис и нас ждет светлое будущее?
Ну, падать, наверное, уже не хотелось бы. Все падения, которые были сделаны, они уже были сделаны. В каком состоянии находится мебельная отрасль? Ну, я бы сказал, что, как и у всех, есть какие-то результаты, которые были уже проделаны, были сделаны оценки той ситуации, которая произошла, а это именно падение доходов населения, уменьшение покупательской способности, ну, все эти фразы, которые мы слышим по телевизору. На сегодняшний день наше состояние стабильно уверенное. Мы по чуть-чуть, но все-таки прибавляем. Вот. Где-то увеличивая, наверное, обороты по производству, но оставаясь по тому же уровню оборота денежному на сегодняшний момент.
Как чувствует себя король мебели? Пользуетесь ли вы частными самолетами? Как насчет пароходов, самолетов, не знаю, фабрик, заводов, яхт и всего того? Чем мы можем сегодня вдохновить молодых, гипотетически взятых будущих королей разных отраслей? Как вы, насколько комфортно вы себя уже осуществляете?
Сейчас я, наверное, услышал все те стереотипы, которые можно услышать. На самом деле, времени на какие-то развлечения, на какие-то поездки совершенно нет. Даже сейчас
Я заметила, что у меня есть один знакомый миллиардер, да. У него роскошные дома, дворцы по всему миру, он ими не пользуется, там
абсолютно,
живут его домработницы.
Абсолютно, абсолютно верно, некогда на самом деле, тем более в этой ситуации, а что сейчас вокруг происходит, все свои усилия приходится прикладывать на свое предприятие, включать полностью свой мозг, полностью все свои ресурсы, поднимать и использовать.
То есть вам некогда почивать на лаврах и пользоваться плодами своего труда. А вот та сказка про владельца вашего крупного конкурента из Швеции, про то, что он живет в крайне маленькой квартире, ездит на самой старой машине и ведет себя как самый бедный и простой человек, будучи владельцем миллиардного, многомиллиардного мирового холдинга, магазины которого есть везде. Как вы, кстати, относитесь к этому?
Вы знаете, IKEA является лидером мебельной индустрии. То, что они реализовали, это малодостижимо кому-либо на сегодняшний день, хотя многие крупные крупные компании пытаются это сделать, но то, что сделали они, это уникально.
В чем секрет их успеха, на ваш взгляд?
Трудолюбие. Это единственный успех, скажем так, для всех. Очень многие, сделав какой-то большой промежуток работы, достигнув какого-то среднего крупного результата, останавливаются и думают, что дальше будет все расти, развиваться самостоятельно. И это самая первая ошибка и первый шаг назад.
Само не растет. То есть вы разочаруете сейчас всех желающих найти тот самый вечный двигатель, перпетуум мобили, когда мы бизнес выстроили, построили, поставили туда топ-менеджера и поехали отдыхать на Багамы. Это иллюзия?
Это, скажем так, желание многих, и это сказка, в которую многие верят, но если вы в эту сказку окунетесь и начнете чем-то заниматься, я не удивлюсь, если вас потом не будет возможности оторвать от этого.
За сколько дней, месяцев, лет можно разворовать бизнес, если руководитель перестанет им заниматься? А поставит просто топ-менеджера, который не так трепетно относится к чужому добру, как владелец?
Ну, на самом деле, разворовать можно что угодно за 3 дня. Все, естественно, сводится к построению действительно рабочей системы организации и к ее контролю.
То есть, значит, больше, чем на 3 дня вы уехать отдыхать не сможете?
Нет, я могу уехать и на неделю, и на 2, и могу и на месяц уехать.
Да ладно?
Действительно, это так, но мне не хочется. Есть сейчас очень много вещей, много проектов, которые мы хотим реализовать, и мне хочется в них участвовать.
Да вы больны, батенька, это называется роботоголизм.
Да и дай бог каждому.
Слушайте, если бы, конечно, все были роботоголиками на планете, было бы хорошо и всем. Нет ли, так сказать, злоупотребления трудом у тех людей, которым это до такой степени нравится, что становится вообще вот всепоглощающей страстью и даже не хочется уехать отдыхать на Мальдивы или на Сен-Бар? Как и лечиться-то будем?
Лечиться только, наверное, тем же самым, чем мы болеем. А болеем мы идеей. Это то, что я пытаюсь создать в нашей компании. Действительно заряжать, заражать своих сотрудников, своих коллег интересной идеей. То, к чему мы идем. И я замечаю, насколько это людям действительно начинает нравиться. И вот настолько, насколько им это нравится, с такой большой самоотдачей они начинают работать. Без интереса, без любви к тому, что ты делаешь, я считаю, нет смысла вообще заниматься чем-либо. Лучше бросить и не делать, сидеть на диване, лежать на кровати, но искать любимое дело и только найдя его, начать им заниматься.
Я познакомилась с Сергеем Жилиным, дорогие слушатели, когда недавно приняла очень патриотичное решение переехать на постоянное место жительства в Россию после более 10 лет проживания во Франции. И для того, чтобы перевести свою семью, я стала подыскивать себе дома и приобрела 2 очень симпатичных дома. Один в подмосковном поселке Кембридж на Новой Риге в 25 километрах от Москвы. Такой 3-этажный, самый большой таунхаус я выбрала в этом красивом английского стиля поселке. А другой – это дом в поселке Марсель, тоже под Москвой, на Калужском шоссе, 3-4 километра от Москвы. И вот каждый из этих домов, мне предстояло обставить. И вот сейчас я нахожусь в активной стадии ремонта и покупки разных мебельных предметов. И именно тогда я и познакомилась с красивым, молодым, очень молодым для такого крупного предприятия руководителем и владельцем на мебельной фабрике Genius Park Сергеем Жилиным. Сергей, как там моя мебель?
Замечательно.
Давайте раскроем секрет всем любопытствующим о жизни звезд, читающим в желтую прессу, а сейчас вся пресса желтая. Что же будет такого интересного у Лены Лениной в доме?
У Лены Лениной будут домах самые лучшие, самые красивые экземпляры мягкой мебели. Это и диваны, и кровати. С вашими дизайнерами мы согласовали очень интересный проект.
Причем при слове согласовали на челе Сергея Жилина пролегла большая, глубокая морщина, потому что наш великий дизайнер Елена Мизотина, человек очень требовательный, и, конечно, из производителей вынимает принимает душу в процессе согласования.
Нам пришлось побороться. То есть мы отстаивали свои интересы, но на самом деле мы пришли...
Хотелось бы, чтобы диванчик не падал. Да?
Абсолютно.
Ножки должны быть
верно,
все четыре.
Абсолютно верно. Мы пришли к очень интересному решению, и оба наши проекта, хоть и будут использовать стандартную линейку нашей мебели, но это будут абсолютно два разных и абсолютно интересных каждый по-своему проекта.
В одном доме, напомню зрителям, для тех читателям, слушателям, кто вообще где-то об этом слышал, видел или читал, в одном доме в стиле минимализма весь дизайн выполнен в белом, бело-бело-черном цвете, а в другом доме в Марселе в бело-золотом. И, конечно же, выбор мебели был самым главным, я бы даже сказала, принципиальным. Это было важнее, чем любой ремонт. Ремонт, вот очень часто там, какой там гипсокартон стоит, привет вам, Дмитрий Гутеров из города Уюта, хорошие ребята, кстати. Это менее важно получается, потому что, ну, его не видно, этот гипсокартон. Ты о нем можешь только догадываться, какие там трубы стоят, у меня там рехау розовые трубы, их вообще никто никогда не увидит, только я одна переполняюсь гордостью, что у меня такие ярко-розовые красивые трубы.
Если вы не будете видеть, это вообще отлично.
Хорошо.
Никогда не скрывать.
А вот мебель как раз оттуда ее не скроешь, и ни один дефект на ней не скроешь. И мебель должна сразу же отражать дух дома, она должна вот соблюдать тот стиль, который выбрали дизайнеры, и быть безупречной, потому что она всегда на виду. И поэтому, к счастью для Сергея Жилина, мебель, на мебели люди не экономят, и всегда в первую очередь покупают мебель, а потом уже гипсокартон. Что уже там останется?
Абсолютно верно, действительно. Хоть мы этого и не замечаем, но входя в любое помещение, мы обращаем не на стены, а на мебель, которая там стоит. И она создает как и дух, так и атмосферу любого помещения, любой комнаты, будь то загородный дом, будь то квартира, абсолютно неважно. Мебель – это то, что создает наш образ. И я надеюсь, да я больше чем надеюсь, я уверен, мы создали абсолютно уникальный, абсолютно индивидуальный образ для вас, Елена, и вы будете радоваться нашими диванами, нашими кроватями, будете на них отдыхать, и это будет лучший отдых в вашей жизни.
Ой, расскажите нам про эту круглую кровать, которую вы подготовили для моей спальни. У меня спальня, для тех, кто
уникальная.
Не слышал, абсолютно open space, то есть одно огромное пространство, весь этаж, это все спальни, там же туалеты, там же ванны. И в центре стоит огромная круглая фигня, двухметровая в диаметре. Вот эта вот кровать. Из чего этот матрас вы нам сделали?
Ой, это уникальный матрас и уникальная кровать. Мало того, что она круглая, и она будет центром экспозиции вашей комнаты, у нее есть уникальная особенность. Изголовье кровати, они будут подвижные.
Ой.
То есть они будут двигаться вокруг кровати.
Ой.
Вы можете
отгородиться от проходящих мимо.
Не только отгородиться, но вы можете по-новому каждый вечер отдыхать. Вы можете отдыхать, глядя на телевизор. Вы можете в следующий вечер повернуть изголовье и наблюдать вид из окна. То есть у вас будет меняться обстановка каждый день, вам она никогда не надоест.
Не соскучишься,
абсолютно
в общем,
верно.
С кроватью.
А матрас, он уникальный, создан индивидуально для вас. Там собраны все новейшие технологии на сегодняшний день. Свой отдых вы не заметите. Это очень важно.
Супер, спасибо вам огромное за наши счастливые сны. Сергей, что такое для вас хорошая инвестиция? У любого состоятельного человека со временем возникает необходимость реинвестировать во вторичный бизнес или во что-то вторичное, то, что он зарабатывает в своем первичном. Понятно, ваш первичный бизнес – производство мебели, а излишки производства вы туда же в производство или в картины, антиквариат или малогабаритные квартиры под сдачу?
Вы знаете, на самом деле были попытки, скажем так, использовать деньги на каких-то параллельных направлениях, вкладывать во что-то, но по себе, наверное, по своему какому-то характеру я заметил, что мне интересно заниматься одним интересным делом и вкладывать все, что у меня есть, в него. Развивать его, расти вместе с ним. И на сегодняшний день все основные инвестиции, которые происходят, они происходят уже в существующее производство, в улучшение системы труда, системы производства, обновление парка станков, улучшение каких-то производственных этапов, улучшение, расширение коммерческого отдела. То есть мы, и я, скажем так, со своей командой, мы наш организм как создаем, так и расширяем. Мы каждый день стараемся расти.
Слушайте, мне сегодня рассказали, как правильно уйти от потенциальной угрозы рейдерства. Угу. Очень многие крупные предприниматели боятся, ну, создавать какие-то серьезные заводы, потому что, ну, мало ли кому понравится, отберут. А в вашем случае, я хочу вас сейчас успокоить, вам вдохновлю вас уверенность в завтрашнем дне. Оказывается, рейдеры интересуются только теми предприятиями, которые, вот как тот перпетуум мобиле, могут работать сами. Воткнул трубу в землю, пошла нефть, и ничего не делаешь, семечки лузгой, а она идет. А вот такие предприятия, как ваши, где пахать нужно по 18 часов в сутки, никогда не отберет.
К сожалению, многих это действительно
так. Счастье для вас.
Но это наш секрет. Это наш секрет. Мы пашем, мы действительно пашем. Мы пашем вместе, что очень важно. Наблюдая в период кризиса компании, которым пришлось и приходится очень тяжело, я вижу, что там остался один либо директор, либо собственник сам по себе, скажем так. Это один человек, который пытается решить все проблемы. Здесь же мне повезло. Я изначально закладывал основы создания компании таким образом, чтобы работала команда. И мне сейчас не так сложно, потому что я не один.
Дом вашей мечты. Какой он будет? Где он будет находиться? На Лазурном берегу, в Сингапуре или под Москвой? Какого он будет цвета? Из чего он будет сделан? Какая там будет мебель?
На самом деле, если так задуматься, даже сейчас красивее, чем наша средняя полоса России, я не видел ничего. Путешествуя по Европе, по Америке, по другим экзотическим странам, будь то какой-то север, либо очень теплый юг, ну вот как-то наши березки, они ближе. Это, наверное, не секрет сейчас. Действительно, многие начали путешествовать по России по многим объективным и субъективным причинам. И даже на самом деле я уже начал встречать в книжных магазинах и недавно сделал подарок одному своему другу на день рождения замечательную книгу. Она называется «Путешествуй по России каждый месяц». И там прописано, куда можно поехать в мае, в июне, в июле. Это замечательные, красивейшие места.
С местом разобрались. Теперь скажите, какого будет цвета, из какого материала, и какой цвет внутри и снаружи? И большой ли он будет?
Я не думаю, что он будет очень большой. Это все-таки, опять-таки, наши русские традиции. Хочется иметь деревянный красивый дом, чтобы это был красивый сруб, чтобы в нем пахло еловыми шишками.
Ой, приходите, у меня такая баня будет,
да?
В Марселе.
Отлично.
Там как раз есть гостевая комната, приезжайте с друзьями, гудите в этом срубе. У меня просто приятельница есть одна, у нее дом под Москвой, тоже на Новой Риге, как и Кембридж, был размером 3500 квадратных метров на 2 гектарах. Гостиная составляла 500 квадратных метров с высотой под потолком 15 метров. Вот чтобы перейти из одной точки этой гостиной и в другую, прям вот нужен маленький электромобильчик.
Да,
а по всему дому прям реально не обойдешь.
Нет,
она
таких...
жила с дочкой и с домработницей, ну, то есть не густонаселенной. И вот я думала, как же все-таки у нас, у состоятельных, нет же меры никогда, и поэтому чем больше дом, тем лучше. А потом оказывается, что столько пыли, столько убирать нужно, столько ухаживать. Эти 2 гектара сада невозможно вспахать.
Абсолютно.
То есть и потом в конечном итоге, что говорят все миллионеры, собирают на кухне.
Абсолютно.
И чем
верно.
Самая маленькая комната в таких домах становится самой уютной и обжитой.
Абсолютно верно.
Хорошо, а цвет? Какой ваш любимый цвет?
Ой, в течение дня передо мной пробегает такое большое количество цветов
что
в виде мебельных тканей.
Рак роговицы формируется?
Ну, надеюсь, нет. Но
а
это
что,
вот...
бывает рак роговицы?
Я не знаю. Я надеюсь, нет, и ни у кого не будет.
Я думаю, пошутил. Дай бог здоровья нам всем.
Да. Вот, поэтому останавливаться на цвете мне не позволит, скорее всего, моя профессиональная направленность, потому что...
То есть, профессиональная деформация, я бы сказала,
да,
знаете,
да,
как
да,
стоматолог.
Да, да. Я не могу, скажем так, прикипеть к какому-то одному цвету, мне
что
надо
же,
постоянно...
Калейдоскоп поставим цветной, который крутится и меняет цвет.
Да, можно и так, можно попробовать, посмотрим, что у нас получится.
А мебель-то какая у вас будет стоять? Вот мы подошли к самому главному. Что король мебели хочет поставить себе в дом?
Диван. Мягкий, удобный, большой диван.
Какой он диван вашей мечты?
Вы знаете, сейчас и мировые тенденции, и мои личные предпочтения больше уходят в натуральные материалы. Это натуральные обивки, использование натуральных внутренних составляющих, то, что мы пытаемся вводить в нашем направлении.
Это натуральный крокодил?
Это нет, абсолютно нет. Это, наоборот, использование натурального дерева в составе каркаса. Это использование минимум химических элементов, да, в внутреннем наполнении.
Клей там,
да. То есть отбирать жестко и строго. Мы сейчас отбираем наших поставщиков по характеристикам натуральности и вреда здоровью. То есть мы сводим, мы не используем абсолютно никакие вредные для здоровья химические вещества, но и их мы пытаемся сводить к минимуму. Вот. И эту тенденцию я лично поддерживаю и больше чем уверен, к тому времени, когда у меня появится свой дом, это будет, наверное, диван.
Из холщовки?
Холщовка, лен. Это на самом деле производство тканей тоже не стоит на месте. Они изобретают очень интересные, очень оригинальные ткани по составу, по внешнему виду, по цветам, то, о чем мы говорили. Поэтому я не хочу зацикливаться на одном цвете. Посмотрим, что будет дальше. Вот. И двигаются в направлении натуральных материалов.
Понятно. Приглашайте в гости.
Обязательно.
Давайте обсудим импортозамещение. Вот это модное сейчас слово. Угу. Вы, как никто, выиграли от этой проблемы с импортными товарами. Потому что все-таки, во-первых, из-за разницы по курсу все труднее и труднее россиянам покупать итальянскую или французскую мебель. Угу. А во-вторых, все-таки национальный дух начинает вообще поднимать голову. Мы начинаем понимать, что нужно помогать своему собственному из патриотических соображений производителю. Намного ли выросло у вас производство? И как вы вот чувствуете, сможете ли вы полностью заменить все импортные диваны?
Проблема немножко глубже, чем кажется, в мебели. Потому что импортозамещение, именно производство нами, как российскими производителями мебели, она заканчивается, ну, это верхушка айсберга. Если взять производство глубже, мы увидим, что мы, к сожалению, как и российская авиация и Роскосмос были запитаны, и на самом деле сейчас это дальше продолжается, на импортных комплектующих. Это более мелкие детали, это более, скажем так, технологичные какие-то вещи.
Слушайте, ну в космосе я понимаю, но неужели в русском диване нельзя сделать комплектующие российские? Что там трудного? Там гайки, болты, что ж там такого сложного?
Казалось бы, ничего, но, видимо, всем казалось, что легче просто собирать мебель русскими руками, но из итальянских комплектующих, да? И когда они у нас внезапно подорожали вдвое, непонятно было, почему мебель стала дороже, потому что, казалось бы, делается все здесь, но ткани у нас итальянские, бельгийские, израильские, комплектующие у нас турецкие, китайские, те же итальянские. И в итоге получается, что у нас тот же самый импортный диван получается.
И нет шансов, что это изменится, и что мы станем самодостаточной страной, на 150 миллионов будем производить свои собственные диваны.
Нас поставили к радости, к моей, скажем так, внутренней, но в тяжелые условия, нас поставили в безвыходное положение. То, о чем мы начинали говорить сначала, мы действительно зашевелились. То есть сейчас многие открывают совершенно новые бизнесы, новые производства, производственные площадки под именно комплектующие мебели, которые производятся действительно в России.
Вы совершенно очевидно для меня являетесь демократичным руководителем, потому что вы там гибки, дипломатичны с вашими клиентами, хотя это может быть лишь мягкая оболочка, а внутри там жесткое ядро. Каковы ваши кнут и пряник в управлении вашими людьми?
Ой, так сразу сказать, наверное, сложно, но я больше свожу свое управление к четкому пониманию того, что я хочу от человека для себя, и четко стараюсь донести именно это для, до своих сотрудников, поставить четкую цель и дать инструмент ее достижения. И затем, на самом деле, я просто наблюдаю, человек проявляет себя буквально в первую неделю трудовой деятельности. Либо я вижу, что этот человек действительно может что-то создавать, либо из него ничего не получится.
А вы берете на испытательный срок или сразу начинаете платить?
Платить в любом случае начинаю я сразу, но испытательный срок на самом деле у меня не маленький. То есть человек должен проработать минимум 2 месяца, от 2 до 3 месяцев, чтобы я принял решение, что этот человек остается. Но этот испытательный срок только для тех людей, которым я вижу, что они могут что-то делать. Человек, который не создавал ничего, не добивался результата, не получал никаких, не достигал никаких целей, скажем так, в жизни, либо они были настолько мелки, этого человека видно сразу. То есть тратить время на этого человека, ну, мы...
А если он молодой или отсидел в тюрьме, что же мы откажем ему возможности реализоваться?
Шанс есть у всех, и он должен быть у каждого. Любой человек может совершать ошибки, либо, скажем так, где-то у него что-то не получилось. Но если мы посмотрим на жизнь человека в целом, мы всегда увидим результаты его достижений. Если они есть, мы можем говорить с уверенностью, что они будут в будущем. Но если мы взглянем на человека чуть-чуть назад, посмотрим, что там ничего не было.
В школе учился плохо, все, маме не помогал.
Да, абсолютно верно. То есть мы можем дать человеку, но этот человек за неделю уже покажет, что ничего у него не получится.
То есть, согласно вашей логике, вы хорошо учились в школе.
У меня было 2 четверки, остальные действительно
5.
Нет, ну что вы. На самом деле, теорию, наверное, я и сам свою подтверждаю, но и эти 2 четверки были из-за лени.
То есть вы сами себя на работу не взяли? Или вы поставили очень жесткие условия?
Я, честно сказать, я даже не представляю, как бы я работал на кого-то. Да.
То есть вы
сейчас
никогда
для меня
не
это...
на кого-то?
Нет, естественно, я работал, я набирал какой-то трудовой опыт.
Ай, то есть вы кого-то еще и кинули?
Нет,
у кого-то научились и ушли, создали ему конкуренцию?
Нет. Мебелью я начал заниматься с самого нуля. И, скажем так... От плинтуса и вверх, не имея никакой, скажем так, опытной трудовой базы за плечами, вперед самой низенькой ступеньки.
Один мудрый парень до нашей эры, еще прогуливаясь по заполненному рынку товарами и всяким разным антиквариатом, всплеснул руками и сказал: «Это ж надо, как много есть вещей, которые мне не нужны». Вот чего не нужно вам из того, что вы можете себе позволить? Начиная от самолетов, которые дорогие в управлении, в обслуживании, заканчивая там спортивными автомобилями, в которых как в тазике едешь по дну, собираешь все кочки.
Ну, на самом деле человек, который действительно получает те средства, которые у него есть своим трудом на 100%, он их тратит с умом, как бы мы сказали. Что я могу себе позволить, что мне не надо? Вы знаете, я, наверное, никогда... Ну, я редко над этим задумываюсь. Я больше задумываюсь над вопросом, что мне надо и что я не могу на сегодняшний день себе позволить. Увеличить цех, например, какой-нибудь. Открыть дополнительные площади. Вот я двигаюсь в этом направлении. Все остальное, то, что действительно мне надо, например, быстрее передвигаться... Да, это машина, которая может меня комфортно возить, которая меня перемещает по Москве, в которой я сижу комфортно в пробках, она есть. Это какие-то средства, которые мне только помогают.
То есть все-таки бизнесмены – люди нездоровые. Они, конечно же, не получают удовольствия от того, что зарабатывают. Им гораздо больше нравится реализовывать какие-то схемы, планы, идеи и приходить к каким-то результатам. И, в общем-то, наверняка их жизнь, если справедливыми быть, не является предметом для зависти тех бездельников, которые хотели бы эти деньги иметь лишь для того, чтобы их тратить. Сами бизнесмены их так не тратят.
Ну, на самом деле, я бы, вот, как вы говорите, эту зависть немного бы трансформировал. Я бы трансформировал эту зависть в желание. Потому что люди очень часто не видят, что у них есть какое-то желание, и начинают просто завидовать. Если начинать чего-то желать, сразу должна включаться схема, как это желание реализовать. И если человек не ленив, если у него есть хотя бы маломальские идеи, если у него есть какой-то круг друзей, который может ему помочь, либо подсказать, он должен это использовать.
Давайте обсудим, как делается бизнес в России, какие сегодня есть с этим трудности у бизнесменов. Что вас беспокоит больше всего? Налоги, коррупция, бюрократия, ленности, пьянство нашего народа. Что мешает вам делать больше денег?
Есть вот все вещи, которые вы перечислили, они где-то более-менее, ну, кого-то касаются в большей либо меньшей степени. Не скажу, что это там налоги не надо уменьшать, либо их как-то надо переформатировать, либо зарабатывать государство немножко с другого и мотивировать предпринимателей немного по-другому. Это все вещи, которые у нас и так развиваются. Здесь не получится революции, скажем так, завтра проснуться, и у нас нормальная налоговая база, которой все довольны, которую все платят, и с которой государство себя обеспечивает и обеспечивает нас. Я бы сконцентрировался немножко на другие проблемы. Они более мелкие, но они везде вылезают. Это наша, скажем так, несформированность как общество, как бизнес-общество. У нас есть
нецивилизованность
еще нецивилизованность наша? Она действительно проявляется.
В каком смысле? В юридическом, в комфорте? В чем мы нецивилизованы?
Очень многие вещи у нас до сих пор решаются рукопожатием. Я не скажу, что это плохо, это действительно хорошо, и это наша отличительная особенность, но проблемы вылезают именно тогда, когда какие-то вещи, какие-то договоренности не зафиксированы юридически.
Ой, да вы знаете, что с этими зафиксированными юридическими тоже очень много мороки. Там из каждого слова можно так трактовать, и при злом умысле можно из существующего договора и документа тоже там.
Здесь нецивилизованность наша и проявляется. У нас действительно вот такие вещи, фундамент. У нас еще нет фундамента, а мы сверху уже хотим строить бизнесы.
Ну да, юриспруденцию обсуждать не будем, а то расстроимся все, потому что, правда, такое ощущение, что адвокаты в России не очень довольны тем, что они выбрали себе такую специальность, потому что они многого не могут изменить. Но надо отдать должное России. Россия развивается очень динамично.
Абсолютно.
Если еще 20-30 лет назад мы жили еще в пещерном веке по сравнению с Западом, то сегодня и круассаны у нас не хуже, чем в Париже, и капучино такой же прекрасный, как в Италии. И вообще он Lada X-Ray. Слушайте, я, пользуясь случаем, могу не похвастаться своим новым приобретением. Очень патриотично присела на чудо российского автопрома, первый российский кроссовер АвтоВАЗа Lada X-Ray. И вы себе не представляете, я вот заходя в машину, я не могу отличить, в западной я машине нахожусь или в нашей. Абсолютно все круто, все есть, все, что нужно. Камера заднего вида лучше, чем ваш телевизор. То есть все-таки какие-то вещи, если мы напрягаемся, мы умеем делать. Ваша мебель по дизайну, по качеству, это круто то, что вы умеете делать. То есть, в общем-то, если бы в каждой области мы так все немножко напряглись, то, может быть, и выстроили быстренько в отдельно взятой стране прекрасный коммунизм.
Абсолютно верно.
Капиталистического свойства.
Абсолютно верно. И вот, вот тут действительно, что минус, который я наблюдаю, это то, что нам нужен пинок под зад. Как бы это ни грустно звучало, но нам он нужен. И вот когда мы уйдем от этого, когда мы придем действительно к осознанному трудолюбию, которая будет сидеть в каждом человеке, и человек будет понимать, что он не просто приходит отсидеться и получить в конце месяца зарплату, а от его действий зависит еще 150 человек, 200 тысяч человек, которые живут и работают в этой компании, то тогда у нас дела пойдут еще быстрее.
Если на следующий вопрос вы подумаете, что вам не хватает памяти, что-то подзабыли, как ответить, то я на всякий случай приготовила вам маленькую таблеточку Дивазы для улучшения этой самой памяти. Когда вы стали миллионером и что вы испытывали в этот момент, вот когда вы почувствовали, что вот он, первый миллион?
Ой, я даже не заметил, потому что он как-то появился.
И на счету и быстренько оброс следующий.
Оброс, а потом это деньги, они пошли дальше развиваться. И я бы не сказал, что деньги вот в кармане, это они лежат, они не должны там лежать. Я вот приехал, у меня 1000 рублей в кармане, и здорово. Все остальные деньги, они должны быть.
У вас действительно сейчас 1000 рублей в кармане?
Нет, я 500 рублей потратил на мойку, на мойку машины только что.
То есть у вас всего 500 рублей в кармане?
Да,
и при этом
да,
фабрики,
да.
заводы, пароходы? Очень
да,
круто.
И этого достаточно, потому что...
У меня один приятель-миллиардер вообще не носит, у него охранники все на нем.
А, ну это другая немножко ситуация. Еще
крутой парень, у него вообще нет денег.
Это на ступеньку выше. Вот, поэтому деньги, они должны работать, деньги, они должны приносить пользу. И я даже не имею в виду того, что деньги должны приносить больше денег. Нет, я абсолютно не отношусь к тому, к числу людей, которые так считают. Я считаю, что деньги должны приносить пользу. Мне действительно интересно и хочется создать для своих сотрудников такие условия, чтобы они радовались, чтобы они ценили свой труд, чтобы они приходили с удовольствием на работу, чтобы они не хотели уходить. Я, конечно, говорю,
может,
какие-то...
Может, пригласим их на новоселье со звездами? Я тут приглашала Зона Иосифа Давыдовича, Ларису Александровну Турину, Колю Баскова, Сережу Зверева.
Я тут думаю,
столько звезд
пригласила.
Давайте поощрим лучших. Во-первых,
давайте,
они увидят свою
за.
Мебель в действии, так же, как и все остальные мои звездные друзья.
Надо.
Им, наверное, это будет приятно. Давайте обсудим продажи. Вот сегодня невозможно добиться успеха, если ты не хороший продавец. Себе, даже если ты дворник, ты должен хорошо продать себя ЖЭКу, чтобы тебя взяли на работу. Кто такой великолепный, идеальный для вас продавец? Какими качествами он должен обладать?
Идеальный продавец, по моему мнению, прежде всего должен понимать своего клиента. Что я имею в виду? Мы очень часто приходим в магазин, и нам начинают что-то рассказывать. И на второй минуте мы просто хотим уйти оттуда. Почему мы хотим уйти оттуда? Потому что ту информацию, которую нам несут, она нам не нужна. У нас даже не спросили, что нам надо. Вот купите у нас вот эту пудру, купите у нас вот эту тушь, тут 30%, тут 50% скидка. Да не надо мне, я пришел просто за дезодорантом, например. Да? Если бы у меня спросили, что вы хотите, и подвели к стойке дезодоранта, я бы уже давно определился еще на первой минуте. Это первый шаг продавца, который должен быть, как отче наш, у каждого. И многие компании, естественно, строят так свою систему продаж, начиная выяснять потребности клиента. На этом основываются все маркетинговые программы. То есть мы сначала узнаем, что вам надо. Не узнав этого, можно дальше даже не двигаться, не пытаться что-то продать, не пытаться что-то, какой-то продукт создать и пытаться его продвинуть. Следующий этап, и он не менее важен, чем первый, это быть профессионалом. Если вы меня подведете к стойке с дезодорантами, не сможете ни про один рассказать и объяснить, почему вот этот отличается от вот этого, почему по цене, какой у него состав и одно, второе, третье, я не смогу сделать свой выбор. И вот это два основных момента, которые должны быть у каждого продавца просто-напросто как... Под коркой мозга. То есть он должен сразу выяснить потребность и быть профессионалом в том, что он продает, в том, что он делает. И человек должен это почувствовать.
Ваш клиент сегодняшний, кто он? Что он хочет? Что он хочет покупать? Что нынче модно в мебели?
Я, наверное, удивлю вас, но наши клиенты, наверное, как у большинства, это беременные старики. Потому что все остальные работают.
А что такое? А, беременные и старики.
Мне показалось, это
старики с большим животом, которых мы могли бы условно называть беременными.
Это две разные категории. Вот, они ходят отдельно друг от друга. Но действительно это так. Это, видимо, та категория людей, которым выдаются деньги.
Что
и
вы?
Они идут...
Да.
Все остальные, все трудовое население, меня это очень радует, все трудятся.
Да, но только у беременных и у стариков может быть превратное представление о том, чего же хотел этот самый многоработающий. Или он так же, как и вы, не пользуется плодами своего труда.
Скорее всего, нет. Ему нужен диван. Просто удобный диван.
Да. Что такое для вас успех? Какие люди могут считаться успешными?
Счастливые люди.
А в чем секрет успеха? Какие, может быть, ваши вот конкретные ваши преимущества сделали вас успешным человеком, что мы могли бы экспроприировать?
Я, наверное, повторяюсь очень часто, всем своим сотрудникам, всем, кто нуждается в этом, на мой взгляд, я пытаюсь донести одну самую главную мысль, с которой стоит начать вообще что-то делать. Это определиться, что ты хочешь. Не поняв это, лучше ничего не делать. Просто лучше не трогать, не работать, и не, как вы, не поняв, что вы будете делать, у вас жизнь будет кидать с одного места работы на другое, вы будете недовольны, вы будете искать причину в начальнике, в коллективе, в экономической ситуации, но на самом деле вы просто не понимаете, что вы хотите.
То есть или нужно руководствоваться тем, чего требует от нас рынок, или руководствоваться тем, что ты хочешь этому рынку дать. И тот и другой путь может привести к успеху, но какой из них приведет гарантированно?
Только понимание того, что хочешь именно ты, потому что занимаясь именно желанным делом, ты будешь получать результат. Если это тебе чуждо, если ты руководствуешься экономической ситуацией, если ты руководствуешься подсказками родственников, если ты руководствуешься какими-то
тенденциями
вещами,
на рынке.
Да, это все выброшенное впустую время. Только формируйте собственные цели, собственные желания, которые вам будут приносить радость. Пусть они будут маленькие в начале, но даже маленькие, они будут радовать вас.
Фантастика. Я искренне думала, что очень важно учитывать спрос, предложение формировать именно в зависимости от того, чего хочет от вас
рынок. Делайте любимое дело. Только увидев клиент, даже... Я бы не называл это клиентом, я бы называл всех нас друзьями, которые приходят к нам, и они видят, когда мы кайфуем от того, что мы делаем, когда они видят, что мы с любовью делаем мебель, что мы с любовью ее продаем, они этим заряжаются, они на это подсаживаются. И мы уже говорим не о мебели, мы уже говорим о каком-то духе совместном, который нас радует.
Тайскую кухню можно определить по двум классическим блюдам. Там том-ям был суп или там пад-тай. Но как можно определить качество мебели, вот заходя куда-то? По каким признакам можно отличить качественную, хорошую, виртуозно гениальную мебель от плохой?
Я бы, конечно, обращал на опыт компании. Потому что молодые компании, они, конечно, начинают, и, как и мы начинали в свое время, создают интересные, качественные продукты на своем уровне, но только опыт и время эти технологии оттачивают и приводят к идеалу. Вот на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что ту мебель, которую делаем мы, она 100% качественная. Это не только качественные материалы, это еще и качество сборки, это еще качество эксплуатации этой мебели. То есть время показывает, насколько твоя мебель качественная. Если вы делаете мебель полгода, вы не можете знать, что с ней будет через 3 года, вы не можете знать, что с ней будет через 5 лет. На сегодняшний день мы понимаем, мы прошли школу, собственную школу по изготовлению, мы внедрили технологии извне, мы придумали свои технологии, и только сегодня, скажем так, у нас есть полноценная база и полная уверенность того, что мы создаем качественный продукт на выходе.
Давайте поговорим о коже в мебели. Вот меня, как вегетарианку, многие пытаются уколоть тем, что я ношу меховые изделия. А я не ем мясо, потому что я считаю, что можно белком растительного происхождения насытиться, также никого не убивая, но и при этом считаю, что такой белок гораздо полезнее для меня, вне зависимости от того, скольких я там планировала или могла бы убить. Кожа как материал для кожаных диванов. Вообще кожаный диван – это какой-то символ роскоши, символ
статуса,
богатства, статуса.
Да.
Вот почему он обязательно кожаный? Способствуете ли вы дополнительному убийству животных тем самым? Или это наоборот используемое после мяса, съеденного у животных, невостребованные остатки от уже истребленного животного?
На самом деле кожа, которую мы используем для изготовления, для обивки мягкой мебели, это, конечно, вторсырье, это коровьи шкуры, которые отделываются по специальной технологии, которые превращаются в уникальные шедевры, скажем так, обивочных материалов. Есть невероятные фактуры. Казалось бы, что это страус или крокодил, а это на самом деле коровья кожа. И на сегодняшний день это в массе своей, это все-таки вторсырье, которое не выбрасывается, а в дальнейшем используется для изготовления обивочной мебельной кожи.
Ну, то есть, почему нельзя заменить искусственными материалами такими же хорошими по свойствам кожу? Или ничего не может быть лучше, чем мрамор и кожаный
ничего
диван.
Ничего не стоит на месте, и производители действительно производят уникальные, оригинальные искусственные материалы, напоминающие кожу, они близкие к свойствам кожи. Выбор кожи или тканевой обивки – это уже субъективный фактор. То есть человек выбирает по своим тактильным ощущениям, по визуальному, скажем так, восприятию, что ему больше нравится. Потому что влияет в итоге на внешний вид, на конечный внешний вид дивана его обивка. Мы можем видеть диван, например, на подиуме, он нам понравился красный, мы себе заказали домой белый, и нам приехал, мы смотрим, это совершенно другой диван. Он мог стоять в коже на подиуме, а мы заказали его в ткани, к нам привезли, а это совершенно другой диван. И вот именно восприятие обивки, оно является совершенно субъективным, и мы помогаем нашим клиентам на наших подиумах именно определиться и подсказать правильный внешний вид, отталкиваясь от их каких-то потребностей.
А что считается классом в мебельном бизнесе, в мебельном производстве? А что считается, ну, наоборот, так, самое легкое, самое дешевое, самое вот... Что труднее всего сделать в мебели?
Существует очень много интересных наполнителей посадочного места. То, на чем мы сидим, это вот сиденье, оно может быть помягче, может быть пожестче. И вот здесь вот, скажем так, очень большой вариативный ряд. Если провести аналогию с автомобилями, там, с подогревом сидений, без, с вентиляцией, но на самом деле это состав сидения. И вот в зависимости от его состава внутреннего мы получаем тот комфорт, который нам требуется.
И из чего же, оказывается, состоят наши сидения, вдруг задумалась блондинка?
Он может состоять как из пенополиуретана, по-простому это, как называли наши бабушки, поролон. Но на сегодняшний день технология уже производства поролона на таком уровне, что назвать его поролоном не поворачивается язык. У нас на производстве используется больше 20 видов пенополиуретана. И у производителя, у самого их больше 40 видов разных по жесткости и по плотности. И каждое соотношение этих двух характеристик, жесткости и плотности, создает новый пенополиуретан, который мы используем как в сэндвичах, создавая более мягкий, более жесткий диван.
А зачем нужен жесткий диван? Чтобы долго не сидели, как в кафе, быстро-быстро поел и ушел?
А жесткий диван нужен для тех людей, которые хотят получить такой комфорт. Скажем так, жесткий диван, точнее наполнение, жесткое сиденье нужно, например, для натяжения материалов, вот как мы говорили про кожу. Туда надо будет ставить более жесткий материал, чтобы он растягивал кожу. Если мы поставим туда более мягкий, который пенополиуретан, который
кожа
подходит
для ткани.
Кожа будет борить. Да.
Слушайте, а я-то думала, что только по внешнему виду надо выбирать мебель. Я всю жизнь так выбирала мебель.
На мебель надо
и недавно
садиться.
Купила себе. Ну, а как садиться, когда мне его показывают в каталоге? Я вот так выбираю, и во Францию я себе купила в дом такой красивый, роскошный, невероятно красивые два дивана, между собой они сочетаются как инь-янь, в золотой коже, на которую я не могу садиться даже. Не только садиться или лежать там, вообще вот просто я их обхожу стороной. Это
бывает,
у меня произведение искусства, абсолютно неудобное для эксплуатации, но невероятно красивые, и ради этого я и купила.
Тут, как говорится, палка о двух концах. Либо мы выбираем что-то очень красивое, либо что-то удобное, суперудобное. Но и удобное не то чтобы бывает, и должно быть красивым. Но я призываю всех садиться на мебель, ложиться на кровати, пробуйте это обязательно. Вы это не видите, но ваша спина, скажем так, это чувствует, и ей сидеть на диване.
Мой
не...
племянник, проходя мимо дивана в магазине, упал в ящик из-под дивана.
Да, белевый ящик.
Надо брать.
Да, подойдет.
Что вы планируете своим детям в будущем, когда они вырастут? Вы позволите им, так же, как вы когда-то своей маме подарили мебельную фабрику, вы позволите детям работать с вами в одном бизнесе? Или вам так уже надоело производить мебель, что вы сочтете, что для детей вы бы хотели чего-нибудь более светлого, как будущее?
Я опять повторюсь, но мне очень важно будет, чтобы мои дети поняли, чего они захотят. На самом деле, если посмотрите, мы очень часто сталкиваемся с тем, что многие из нас, ну, раньше у нас было 3-4 профессии, все хотели быть докторами, милиционерами, пожарными.
И космонавтами?
И врач, 5, и врачами, да. И те дети, которые хотели быть врачами и милиционерами, они во многом, они сейчас этим и занимаются. Mm-hmm. Поэтому очень важно, чтобы ребенок понял...
Мечтал с детства.
Мечтал с детства, это действительно важно. И вот... Он захочет, я только буду его поддерживать на том пути, который он выберет.
Что вы посоветуете молодым начинающим? Чего вы пожелаете нашим слушателям?
Энтузиазма. Больше энтузиазма, больше желания встать и что-то делать. Я хочу пожелать, чтобы... Мы никогда не стояли на месте, чтобы мы все время двигались. Я очень рад, что вы, Лена, к нам вернулись наконец-то. Рады, что вы у нас и теперь надолго, я понимаю, правильно?
А, так Путин это вы?
Он тоже так сказал.
Сергей имел в виду мое, так сказать, триумфальное возвращение на родину.
Да, абсолютно верно.
Потому что многие могут подумать, что я вернулась к вам на фабрику. Да? Я действительно недавно совсем обнаружила Genius Park для себя как бренд. И знаете, что мне больше всего понравилось? Ну, я вот человек чувствительный к дизайну. Именно вот эти вот суперсовременные, оригинальные, сумасшедшие, эпатажные дизайнерские формы, которые приобретают некоторые ваши диваны. Поэтому я лично, так сказать, у вас на родине впервые. В Genius Park.
Ну, на самом деле, я рад быть у вас в гостях, я рад, что вы приняли такое решение для себя жить в России, развиваться здесь, это здорово, я думаю, ваш пример служит многим людям, которые, кто-то сейчас думает, чтобы выехать за рубеж, кто-то сейчас там находится и, надеюсь, задумается, как вернуться сюда, здесь... Центр Вселенной, скажем так. И это здорово. Я рад, что вы с нами. А мы будем помогать только друг другу.
Спасибо огромное, господа. Я напомню, что у меня в гостях был Сергей Жилин, владелец мебельной фабрики Genius Park. Спасибо вам огромное, Сергей. Спасибо за то, что вы делаете, за то, что радуете нас своим работоголизмом. И дай Бог вам здоровья и 1000 лет жизни.
Спасибо большое, Лен.
Ленинская правда.